Здравствуйте. Меня зовут Чарудешна Дас. Я очень рад возможности выступить перед многочисленной заинтересованной аудиторией, интересующейся ведическим знанием. Я сам преподаю ведическую философию, культуру, логику в течение примерно 20 лет. И за эти годы я убедился в том, что ведическое послание очень актуально. Для каждого человека оно решает личные проблемы, проблемы мировоззренческие и проблемы цивилизации, то есть нашего общества, в котором мы все живем. Сегодня я хотел обсудить с вами специфические особенности нашего времени и того, каким образом человек должен действовать вот, в нашу эпоху, применять это знание, применять навыки, духовные практики. Мой опыт говорит о том, что то время, которое сейчас есть, оно как бы предъявляет особые требования к внутреннему состоянию человека. То есть человек должен быть очень занят внутренне, то есть у него должна быть такая очень интересная, насыщенная внутри жизнь, творческий импульс, точнее творческое состояние такой вовлеченности, тогда он может как бы преодолевать те негативные состояния, какие-то испытания, какие-то проверки, которые каждую минуту, каждый день приходят человеку со стороны близких, со стороны сослуживцев, со стороны из его собственного подсознания что-то выходит. И человеку бывает трудно справиться с этим по той причине, что он не занят. То есть внешняя занятость, она, конечно, спасает, она как бы создает такую иллюзию какой-то удовлетворенности, успеха, счастья какого-то, но в какой-то момент, когда человек остается один на один с самим собой, он может перейти вот в это состояние какой-то депрессии, в состояние такое негативное состояние. И вот сегодня в нашем общении я бы хотел подчеркнуть две вещи, то есть два аспекта этого понимания. То есть первый аспект, он связан с личностью человека, с его знанием, а второй аспект связан с социумом, с обществом, в котором мы все с вами живем, с нашей семьей. Жизнь так устроена, что как бы человек, он становится счастливым тогда, когда он может служить. То есть, когда у него есть интересное дело, когда он чувствует себя полезным для окружающих его людей, когда он может носить какой-то уникальный вклад в общее дело, в жизнь, в отношения, то человек чувствует себя счастливым. А на санскрите это называется сварупа. То есть это наша как бы сущность, мы слуги по своему статусу, то есть нам важно быть полезными, быть нужными, быть успешными. И вот эта вот как бы способность быть успешными, она связана с двумя вещами. Во-первых, это то, что мы сами как бы несем, то есть это наша вера, это наш вклад, наше послание, наша деятельность. И второе, это оценка со стороны окружающих людей, то есть это как бы это благодарность со стороны окружающих людей, это обмен эмоциями, то есть когда мы чувствуем, что мы находимся среди понимающих, любящих людей. И вот видно сейчас, что люди недополучают этого. То есть, во-первых, ощущается, что человек, как бы, ну, он, собственно, редко можно сейчас встретить человека, который в точности знает, что ему нужно делать, то есть, который вдохновлен, у которого есть вот эта творческая энергия, какой-то энтузиазм. Вот, в основном царит такой дух возбуждения, привязанности к каким-то результатам, то есть, люди обеспокоены чем-то. Вот. А вторая вещь, очень сложно сейчас увидеть семью или какой-то социум, какое-то сообщество людей, в которых люди берегут друг друга и благодарны друг другу. То есть общество, в котором присутствует какой-то вот это обмен, эмоциональный обмен, интерес к внутреннему миру другого человека, к его чувствам, такой вот как бы дух такого, как бы дух любви. Это редко можно встретить по причине того, что мы рассматриваем как бы ситуацию с такой, ну, потребительской зачастую точки зрения, такой идеалистической точки зрения. И из-за этого многие люди, они чувствуют, что служить не хочется. Не хочется служить, потому что как бы очень много претензий. То есть очень много претензий, и хочется просто уйти в себя, уйти в интернет, просто забыться, как-то отдохнуть от всего этого. И тенденция такова, что люди прекращают общаться и погружаются в какую-то такую реальность, ну, комфортную для себя, для своих чувств. Вот. И это такая особенность времени. А другая особенность времени, она заключается в том, что на этом фоне ощущается все-таки потребность в... То есть хочется ответить на вопрос, почему так, что с этим делать? То есть каков выход из этой ситуации? И я хотел сказать о том, что сейчас многие люди, они понимают, что вот эта жизнь, которую мы сейчас живем, она связана с с удовлетворением собственных чувств, с каким-то индивидуализмом. Она, в общем-то, исчерпала себя. То есть сам ресурс, вот этот вот потребительский ресурс, он исчерпан. То есть уже больше отсюда ничего не возьмешь. Можно, конечно, приобрести новый компьютер, можно приобрести новую машину, можно обзавестись новым партнером, можно сменить работу, но по большому счету это ничего не изменит. То есть люди уже испытали все, что могли испытать. То есть их не удивишь какими-то новыми образами, новым экшеном, потому что все очень профессионально, очень много красок, очень много люди всего видели. Вот, и чем больше этого перед нами предстает в новых каких-то формах, тем больше мы чувствуем, что это как бы дежавю, что это когда-то уже было, что мы когда-то что-то... Ну, то есть это перестает быть для нас интересным. Вот, и, в общем-то, это приводит к состоянию какой-то внутренней такой вот... Ну, как это? Такой дефицит определенный. Потом я хотел сказать вот сегодня о том, что... Следующим этапом развития общества и развития каждого человека будет такое, это как время творчества. Это время, когда люди будут создавать такие удивительные команды, будут создавать общины, в которых они будут реализовывать свои индивидуальные способности к служению, индивидуальные таланты. И это будет такое новое время, новая эпоха. Но для того, чтобы войти в эту новую эпоху, нам необходимо будет сбросить вот этот вот, вот эти, как бы, выйти за пределы зоны комфорта, в которой мы сейчас находимся. То есть нам нужно будет взять ответственность за, как бы, за то, чтобы увидеть этот путь для своей семьи, для самого себя. Вот в связи с этим я хотел сказать такую вещь, что, на мой взгляд, проблема нашего общества, в котором мы сейчас живем, я не знаю, проблема ли это, но это скорее одна из черт, она заключается в том, что люди в общем-то, потеряли вот эту, как сказать, присущую нашей культуре, нашему эгрегору, если угодно, свойство жить жить коллективным, коллективом, что ли, то есть жить вместе, делать что-то сообща, принимать совместные решения. То есть эта культура, она в значительной степени утрачена, и мы не можем ее ничем восполнить. И то, что сейчас активно насаждается в обществе какая-то партийность, религиозность, она фактически ведет просто к отчуждению между людьми. В моем понимании, вот на основании того опыта изучения ведического знания, который я получил, это не что иное, как насаждение в обществе атеизма. То есть атеизм – это, собственно говоря, религиозное учение, это определенная вера, суть которой заключается в том, что правда, она находится в сфере моих интересов. То есть атеист – это человек, который считает, что правда является то, что я считаю правдой. Вот это атеист. Если человек атеистичен, он не сможет жить нормально со своей собственной семьей, потому что он не сможет общаться с близким человеком, он будет проявлять агрессию просто потому, что правда – это то, что он думает, то, что он считает правдой. Он не будет открывать свое сердце, свой ум для общения с другим человеком, он будет сосредоточен на своих собственных интересах. Это есть атеизм. И мы видим, что когда в обществе насаждается какая-то партийность, религиозность, суть которой заключается в том, что мы правы, а все остальные нет, все остальные являются какими-то изгоями или носителями ложных представлений, то это приводит общество к такому как бы расчленению, к опустошению. Вот. И в результат, что мы получаем в результате? В результате мы получаем перманентную раздраженность, мы получаем состояние гнева на все и вся. То есть люди начинают хотеть плохого для других, для общества, начинают мечтать о каких-то негативных событиях, вроде каких-то там 2012 года или еще чего-то. То есть у них возникает такое как бы желание, чтобы все это закончилось. Можно закрыть дверь? Пространство, да. И это как раз есть результат атеизма. То есть, когда насаждается атеизм, то люди теряют вот эту как бы васту, то есть пространство семьи, пространство любви. И они начинают рассматривать общество как просто как бы, ну, как нечто такое, что состоит из этих групп, зацикленных на себе, как бы замкнутых, отделенных друг от друга. Но природа души такая, что она становится счастливой только тогда, когда она соединена с полным целым. На санскрите это называется ом пурнам, идам пурнам, идам. То есть говорится, что душа — это ом пурнам, то есть полное целое. И она обретает счастье и обретает силу, начинает сиять, когда она связана с высшим ом пурнам, то есть с Богом. И Бог – это как бы высшая личность, являющаяся отцом каждого живого существа. И Бог, он не является как бы Богом конкретной религии. Он не является истиной моей, какого-то моего огорода, моих каких-то представлений. Бог, он, когда он есть таков, как он на самом деле живой, верховная личность Бога, он, его желание заключается в том, чтобы люди были вместе, чтобы они были разные, но чтобы они были вместе, чтобы они ценили, уважали друг друга. Вот такое представление, такое мировоззрение, идеология называется теистической. Это то, что мы называем сознанием Кришны, потому что Кришна означает всепривлекательный. Если мы действительно постигаем Кришну, мы понимаем, что каждый привлекателен, каждая культура привлекательна, каждая религия привлекательна, потому что присутствует Кришна. Кришна – это васту, сущность всего. Когда мы знаем Кришну всепривлекательного, мы хотим жить в мире, в привлекательном мире. Каждый хочет, чтобы у него было дело, чтобы у него было служение целому. И каждый хочет, чтобы то, что он делает, Кришна принимал. То есть окружающие люди, чтобы радовались тому, что мы делаем, чтобы Кришна проявлялся в этой жизни. Каждый хочет так жить. Но вместо того, чтобы жить такой жизнью, что мы делаем? Мы выступаем за разрушение целого. мы как бы выступаем против Кришны под вывеской религии, под вывеской политики, и в результате мы получаем состояние агрессии в своей семье, в обществе. У нас происходят террористические акты, когда погибают невинные люди. И это все происходит только потому, что в обществе просто распространился вирус атеизма. Это главная болезнь, за которую каждый из нас несем, мы все несем ответственность за это. То есть это наша с вами безответственность таким образом проявляется. Вот поэтому в этом коротком разговоре, выступлении я хотел призвать каждого, кто слышит то, что сейчас происходит, заглянуть в свое сердце и посмотреть, насколько моя этика, насколько моя как бы эмоциональность, насколько мое отношение к окружающим, насколько они теистичны. Не на словах, не в сфере как бы религии, а именно в сфере того, что я чувствую. То есть, когда я чувствую, что то, что происходит, для меня не устраивает, как я на это реагирую? Я пытаюсь убежать от этого человека, я пытаюсь перейти в сферу отчуждения по отношению к нему, или я пытаюсь понять, я пытаюсь увидеть в нем Кришну, присутствие Кришны в этом человеке. Я думаю, что Кришна дал мне этого человека для того, чтобы я развивал в себе сознание Кришны. То есть, какова моя реакция, какова моя позиция? Как мы относимся к людям, к обществам, которые другие общества, не те, которым мы принадлежим. Каждый человек хочет себя отождествлять с какой-то группой. Такова наша природа. Это природа бессознательного. Мы хотим быть частью чего-то. Каждый хочет раствориться в чем-то, что считает правильным. Но является ли это связью с полным целым? Вот в чем вопрос. Или это является связью с нашей собственной зоной комфорта? То есть готовы ли мы действительно служить? Готовы ли мы менять этот мир, который нас окружает? Готовы ли мы менять свою семью? И в первую очередь, главный вопрос, готовы ли мы менять свое собственное сердце? Это тот вопрос, который мы должны задавать себе, если мы хотим пройти проверку времени. Проверку этой энергии времени, которая сейчас действует. Это время, оно не терпит компромиссов. Оно не терпит такого отношения, завистливого отношения к окружающим. Оно сразу же, как бы, ну, то есть, если это происходит с нами, мы сталкиваемся с серьезными проблемами. Вот. И я думаю, что каждый из вас чувствует, что время сжимается, что на размышление уже не остается этого времени. Решение надо принимать быстро. И быстро можно принимать решение только в одном случае. Если наше сердце, оно правильно настроено, тогда нам не нужно думать. Мы можем поступать правильно на интуитивном уровне. Это возможно только тогда, когда мы находимся в сознании Кришны. То есть, когда мы имеем глубокую молитвенную практику, когда мы очень сокровенным образом повторяем святые имена Господа, когда мы стараемся чувствовать присутствие Бога в окружающих ситуациях, в людях, которые нас окружают, вот тогда мы действительно входим в новый мир, входим в эту новую реальность, которую мы называем золотым веком. Этот золотой век уже наступил. Согласно ведам, он будет длиться 10 тысяч лет. И признаком этого золотого века является разрушение. Наступление золотого века является разрушение всех формальных структур, основанных на таком как бы на договоре каком-то между людьми. То есть сейчас будет работать только то, что люди действительно искренне, ну как бы, только то, за что люди принимают искреннюю ответственность. Будет работать только то, в чем люди готовы взаимодействовать, обсуждать, проявлять честность в отношениях. Вот эти вещи будут работать. А все, что основано на компромиссе, а вдруг авось и так сойдет, как бы, да мне не хочется с этим иметь дело, да я этого человека знаю, он никуда не годится. То есть все вот эти представления основаны на отчуждении, на атеизме. они будут делать из нас неудачников, они будут заставлять нас страдать. То есть такова особенность времени. Поэтому мы должны подготовиться очень хорошо сейчас и понять, что нас ждут серьезные испытания впереди. И мы должны будем очень хорошо принять послание бхакти-йоги, сознания Кришны, и увидеть его суть. Не религиозную суть, а именно духовную суть, которая объединяет все живые существа, соединяет их с верховным существом, со Шри Кришной, с привлекательной личностью Бога. Такое послание, это такое теистическое послание, согласно ведам, теизм означает единство в разнообразии. Это означает, что Бог имеет бесчисленное множество имен, у него бесчисленное множество обителей, у него в его отношениях с преданными существует бесчисленное множество рас, вкусов. И все эти вещи нам необходимо принимать, уважать, и тогда мы сможем действительно быть преданными Господа. Последнее время я часто езжу, бываю в разных городах, читаю лекции по ведическому знанию, общаюсь с разными людьми. И я замечаю то, что люди сейчас как бы разделяются на две категории. Есть люди, которые погружаются в такое апатичное состояние, и есть люди, которые пробуждаются к новому. То есть происходит как бы такое разделение. Время так действует, что люди, как бы кто-то выпадает в осадок жизни, а кто-то наоборот всплывает и понимает, что принимает вызов, как бы, да. И такие люди, они приходят на лекции, они задают очень серьезные вопросы, которых раньше даже нельзя было представить, что люди будут задавать такие вопросы. То есть сейчас какие-то общие ответы, такие абстрактные, что ты там, у тебя карма, ты просто должен быть хорошим человеком, ты должен там выполнять свои обязанности. Сейчас это никого особо не задевает. Ты должен понять, а что значит быть хорошим человеком? Что это конкретно означает? Что конкретно означает исполнять свои обязанности? Что конкретно означает повторять маха-мантру, обращаться к Кришне, к его имени святому? Что это конкретно означает? То есть, когда человек получает ответы на вопросы конкретно, он сразу же включается и начинает действовать. Такова особенность времени. То есть мы должны понимать, что такие абстрактные вещи, вот мы муж и жена, и поэтому у нас все должно быть хорошо. Но это не работает так. То есть человек должен ответить на вопрос, а что значит быть мужем, а что значит быть женой. Потому что если мы не ответим на эти вопросы, мы обязательно совершим грех предательства, грех отчуждения. Нам в конце концов просто время будет подталкивать нас к тому, чтобы как бы быть неудачниками в этих отношениях. Поэтому нужно изучать ведическое знание, изучать его именно как живое послание Бога, а не просто как высеченные на скрижалях в древних писаниях знаки, которые мы должны принимать просто потому, что вот они древние. Это знание должно жить в нашем собственном сердце. И для того, чтобы это произошло, мы должны просто общаться с Кришной. Каждый день молиться Ему, общаться, задавать Ему вопросы, получать от Него ответы. Потому что задавать вопросы Богу – это очень, это удивительная составляющая жизни, которая неизвестна большинству людей, даже религиозных людей. Часто религиозный человек ограничивается просто тем, что он верит в Бога. Но очень немногие люди задают Богу вопросы, очень немногие люди чувствуют Его присутствие в своем сердце. Но без этого присутствия мы не можем быть по-настоящему живыми, мы не можем быть по-настоящему сильными, потому что в какой-то момент мы чувствуем, что мы не справляемся, потому что слишком сильный может быть экзамен приходить со стороны. Поэтому нужно общаться с Кришной, нужно общаться с окружающими нас людьми, нужно задавать им вопросы, обмениваться реализациями, пониманиями жизни. Для меня очень важен стих одного из наших учителей, нашей традиции, из «Нектара наставлений» Падишамриты Рупа Госвами Прабхупад. Он говорит: «Дадати прати грихнати гухьям акьяти притхати бунте буджете чайва шадвитхам прити лакшинам». Смысл этого стиха в том, что люди должны вступать друг с другом в 6 видов любовных отношений. Они должны спрашивать друг у друга о внутреннем мире другого человека, интересоваться его мыслями, чувствами, должны сами открывать свое сердце другим людям, которые их окружают, преданным членам своей семьи. Также должно происходить с Кришной. Также люди должны готовить пищу, то есть предлагать пищу Господу и предлагать ее близким людям, также принимать просад. И мы должны заботиться как бы друг о друге, мы должны просто заботиться о нуждах друг друга, то есть заботиться о том, как человек живет, как он поддерживает себя в этой жизни. То есть не занимать потребительскую позицию, а стараться помочь другому человеку в решении его материальных проблем. Вот. Это определенное проявление любви, которое существует между преданными Господом. Если мы вступаем в такие отношения, то это, безусловно, означает, что мы готовы жить в общении, мы готовы жить в семье. Жизнь за пределами семьи, она маргинальна по своей сути, она приводит к опустошенности. С другой стороны, жизнь среди людей корыстных, которые не ценят то, что мы делаем, которые неблагодарны, она приводит к состоянию страданий. И поэтому человек может захотеть стать имперсоналистом, уйти от этих отношений. Вот поэтому если семья следует духу вот этого стиха Рупы Госвами, то нам просто, у нас появляется смысл, нам хочется служить окружающим людям, нам хочется служить нашей семье, нам хочется служить Богу, потому что такова природа души. Вот поэтому это время, оно не позволит нам остаться такими, какими мы есть. Мы должны меняться, мы должны учиться служить. Вот в этом смысл того, что сейчас происходит. Когда мы утрачиваем этот смысл и перестаем обращать внимание на свою на то, что вокруг нас происходит, когда мы перестаем обращать внимание на сферу своей ответственности, на окружающих людей, то этого оказывается достаточным для того, чтобы накапливалась усталость в отношениях. Выражаясь научным языком, накапливалась энтропия. То есть она появляется просто тогда, когда мы перестаем эмоционально взаимодействовать, то есть перестаем давать эмоциональный контакт. А на самом деле человеку немного нужно. Ему нужно просто, чтобы он почувствовал эмоциональный контакт, что мы как бы с ним заодно, что мы как бы, что, ну, то есть нам он интересен как личность, мы взаимодействуем с его личностью. Когда человек ощущает этот эмоциональный контакт, ощущает точку понимания, точку соприкосновения личности, то это как бы сбрасывает с него вот этот покров какой-то усталости, каких-то проблем, то есть он чувствует себя, у него появляется энтузиазм что-то делать и так далее. То есть человек перезагружается. Поэтому мы должны дарить друг другу эту энергию своего сознания, своей ответственности. Тогда не будет происходить вот этого постепенного прогресса усталости, то есть, точнее, регресса, да, когда люди постепенно утрачивают связи между собой. Вот. Это такая несколько мыслей относительно того, что сейчас происходит и что мы с вами должны практиковать каждый день. Может быть, будут какие-то
есть вопросы? Вопрос, спрашивают, а как правильно общаться с Кришной?
Мы должны задавать Кришне вопросы. Мы должны обращаться к Нему. Кришна, почему я тебя не слышу? Я твой преданный. Я повторяю твои имена. Я смотрю на твою удивительную, прекрасную форму на алтаре. Но она представляется моим глазам материальной. Но это неправильно. Я знаю, что ты духовен. Пожалуйста, предстань перед твоим взором. Джаганатха с вами, Наяна, Патагам, Бава, Туме. То есть, пожалуйста, предстань перед моим взором. Позволь мне увидеть тебя. Почему я не вижу тебя? Мы должны спрашивать у Кришны, что со мной происходит, что не так. И когда мы не просто верим в Бога или помним о Боге, о том, что Он есть, и вот я преданный, да. Но когда мы обращаемся к Богу, непосредственно к Нему, в своем сердце, Он всегда отвечает. Таков Бог. Он всегда отвечает тогда, когда Он чувствует, что обращается, к Нему обращаются, поскольку Он личность. Но когда преданный повторяет Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама. То есть, когда преданные просто, ну, как бы, вот я преданный, я что-то повторяю, но когда нет вот этого, вот этой связи, то ну, Кришна не воспринимает это как отношение, на которое нужно отвечать. Так же, как и любой из нас, в принципе, да? То есть, вот представьте, вот вы, допустим, общаетесь с человеком, вы начали с ним разговор. Он что-то вам говорит, а вы там повернулись, там что-то начали говорить там другому человеку, там еще что-то такое делать. Вы, очевидно, вы почувствуете, этот человек почувствует себя, ну, как-то, что что-то не то происходит. Так же чувствует Господь. Поэтому, когда мы обращаемся к Кришне и ждем от Него ответ. То есть, когда мы находимся в эмоциональном контакте с Ним в этот момент, мы всегда получаем ответ. Такова природа духовных отношений.
А как вот эффективнее использовать это в свое время?
Да, это важный вопрос. Для того, чтобы эффективно использовать время, мы должны себе задать вопрос, а что по-настоящему важно в той жизни, в которой мы живем? Что по-настоящему важно и что на самом деле по-настоящему, во что нам в первую очередь нужно вкладываться? То есть этот вопрос нужно задавать себе для того, чтобы действительно эффективно использовать свое время, и чтобы мы чувствовали пульс этого времени. Дело в том, что время очень интересно устроено. Его вектор направлен от рождения к смерти. То есть вектор времени, он направлен к смерти, к уничтожению. Но это направление времени можно изменить. То есть изменить его к жизни, к вечной жизни. Для того, чтобы изменить вектор времени, нужно начать действовать сознательно, творчески. Потому что бессознательное исполнение действий каких-то так называемых обязанностей, это просто не что иное, как накопление усталости, движение к старости и смерти. Но когда мы действуем сознательно, творчески, когда мы воодушевлены, это направление к жизни, это направление к духовному рождению, это направление к вечной жизни, к духовному миру. Поэтому вечная жизнь означает творчество. это творчество нужно уже сейчас начать. По творчеству мне имеется в виду такое богемное представление, что картину какую-то нарисовать. Хотя это тоже может быть творчеством. По творчеству имеется в виду заниматься как бы осознанной деятельностью. То есть творец это тот, кто действует осознанно. Таким образом мы начинаем использовать время наилучшим образом. В этом ответ такой концептуальный.
Еще вопрос такой, а почему уходит вкус, например, когда повторяет мантру или служение? И как его вернуть?
Вкус уходит тогда, когда человек начинает относиться к практике механистически. То есть мы должны понимать, что мы не являемся хозяевами святого имени Господа. Господь открывает себя по своему собственному желанию. Поэтому, когда мы повторяем святое имя, и при этом мы сохраняем как бы надежду и обращаемся, стараемся обращаться к Господу, находимся в молитвенном настроении, то когда через некоторое время вкус возвращается, то есть происходит как бы обновление отношений, то есть они обновление, углубление отношений с Господом. Природа отношений такова, что она не постоянна, то есть отношения не постоянны. Иногда отношения ближе становятся, иногда дальше. Когда мы приближаемся к Кришне, мы чувствуем вкус. Но когда наше, как бы, мы немножко отдаляемся чуть-чуть, то мы это воспринимаем как потерю вкуса. Хотя вкус-то остается, но мы его перестаем воспринимать по контрасту с тем, что было, когда мы максимально приблизили. Поэтому религиозный, духовный человек часто думает, что он потерял вкус, хотя на самом деле у него этот вкус есть, просто он не воспринимается как, из-за этого контраста. Но признаком присутствия вкуса в человеке является то, что у него по-другому работает разум. То есть что является пищей для разума? Именно раса, вкус. То есть именно вкус изменяет человеческий интеллект. Допустим, если вы, чтобы человек стал преданным, для этого он должен изменить разум, будхи. А чтобы изменить разум, он должен войти в сангу, в общение с преданными. Потому что когда он входит в общение с преданными, он начинает обсуждать с ними Кришну, философию, вот это удивительное знание, и у него появляется вкус к истине, у него появляется вкус к личностному пониманию истины. И когда у него появляется этот вкус, он начинает чувствовать эту расу, у него происходит изменение в разуме. То есть, и это изменение в разуме делает человека преданным. У него появляется видение, у него появляется представление о том, что вот в чем смысл жизни оказывается. Я хочу быть преданным, я хочу вернуться домой к Богу. Поэтому признаком присутствия вкуса является не ощущения какие-то эмоциональные, что о, там вот, я повторил сегодня святое имя, у меня мурашки бегали по коже, там, или волосы стали дыбом. А признаком расы является четкое представление в разуме, что вот это смысл моей жизни. Я хочу служить, я хочу быть с преданными, я хочу что-то делать для Кришны. Вот это желание, оно является признаком расы, вкуса к святому имени. Поэтому мы должны определять это более глубоко. А что касается личных эмоциональных ощущений, то следует понимать, что они не постоянны до тех пор, пока мы не достигнем уровня бхавы, любви к Богу, премы. То есть эти ощущения будут непостоянны. И более того, в этом есть высший смысл, потому что когда наше ощущение, оно уходит, то мы начинаем к нему стремиться, мы начинаем о нем мечтать. И это придает дополнительную динамику нашему отношению с Богом.
Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, что ощущает живое существо в момент освобождения? Большое спасибо.
Первая вещь, которую ощущает живое существо в момент спасения, оно ощущает, как же хорошо жить без страха. Как же я на самом деле раньше жил? Я же на самом деле жил в ужасном состоянии. То есть человек в обусловленном даже не понимает, что он живет в состоянии страха. И когда он освобождается, он чувствует вот этот удивительный подъем, он чувствует удивительное устремление к служению, к взаимоотношениям с Богом. У него появляется колоссальная решимость что-то сделать для Кришны, для этого мира. Он перестает оценивать людей, делить их на дураков и умных. Он перестает завидовать, он перестает сожалеть о чем-то. Кришна об этом говорит сам в 18 главе. Брама бута прасанатма, нашочати, накангшати, сама сарвешу бутишу мадбхактим лабате парам. То есть, когда преданный достигает брама-буты, состояния освобождения, он перестает скорбеть, он перестает бегать за миражами, он перестает оценивать других людей, он смотрит на всех равным взором. И на этой платформе, Кришна говорит, начинается настоящее преданное служение мне, духовным, уже в духовном состоянии. Поэтому пункт освобождения, он является началом бхакти-йоги. Сейчас мы практикуем бхакти-йогу. Мы ее еще по-настоящему не совершаем. Совершение бхакти-йоги начинается после освобождения. Потому что, избавляясь от страхов, мы начинаем действовать спонтанно, из любви, без мотивов посторонних.
Еще есть такой вопрос. Скажите, а что мешает нам сотрудничать друг с другом?
Это важный вопрос. Обратите внимание, что этот мир, в котором мы живем, он мечтает о... Ну, мы все мечтаем, да? О единении каком-то, сотрудничестве. Мы говорим о семье, об общении. И это некая такая претензия на любовь. Как будто мы достойны этих отношений, как будто мы достойны хорошей семьи, как будто мы достойны общины, как будто мы достойны духовного мира. Очень интересно. То есть люди мечтают о таких удивительных достояниях, это означает, что они считают себя достойными всего этого. И на самом деле именно это нас дисквалифицирует. То есть я пытаюсь сказать такую вещь, что для того, чтобы научиться сотрудничать, нужно стремиться к некому единству, не к какому-то такому идеальному союзу, которым я буду наслаждаться расой отношений, какой-то гармонией и так далее. А для того, чтобы сотрудничать, нужно научиться уважать различия, нужно научиться уважать уникальность, нужно научиться уважать трудности, нужно научиться уважать задачи. То есть, иначе говоря, нужно утвердиться в ученичестве. Когда человек утверждается в ученичестве, он начинает понимать, что люди, которые его окружают, они на самом деле не обязаны быть идеальными для того, чтобы жить с ними счастливо, вот, сотрудничать с ними. Они не обязаны быть идеальными. Вот, поэтому для того, чтобы сотрудничать друг с другом, каждый из нас должен принять позицию ученика. Что вот я вступил в отношения с тобой, я сознательно испортил свою жизнь. Это шутка. То есть смысл заключается в том, что я хочу научиться, я хочу научиться действовать без претензий, без вот этого эго. И когда мы становимся в такую искреннюю позицию, то что происходит? Порог претензий, то есть порог зависти понижается. И люди становятся способными взаимодействовать друг с другом, становятся способными исполнять свои обязательства, становятся способными при появлении каких-то проблем задать честный вопрос, что происходит, почему ты так поступаешь без претензий. То есть просто правду спросить человеку в лицо. Не говорить о нем за спиной, а взаимодействовать с личностью. Это редкая способность, она как раз в человеке проявляется тогда, когда он принимает ученическую позицию, то есть когда он становится учеником. Но когда мы принимаем позицию господина, то есть того, кто находится, вот мы начинали с атеизма, да, разговор, в сфере собственных интересов. Вот я с собой сотрудничаю, но у меня есть собственный интерес. Поэтому я как бы буду с тобой сотрудничать, но я хочу, чтобы ты сделал так, как я думаю, как, что это будет правильно. В этой ситуации, конечно же, сотрудничество, оно очень быстро заканчивается. Ну, то есть, так вот это происходит, так это работает.
Есть еще вопрос. Материальное тело является следствием желания действовать материальным образом. Духовное тело является следствием желания действовать духовно. Растворение в брахмане – отсутствие желания действовать вообще. Является ли усталость, кризисы в духовной жизни проявлением имперсонализма в нашем сознании? И как с этим бороться, с усталостью?
Да. Усталость, безусловно, возникает как следствие бегства от жизни, бегства от реальности отношений. То есть человек, он хочет просто ну, как бы покоя, он хочет, чтобы его оставили в покое, он хочет избежать вот, как бы прояснений каких-то отношений, и поэтому он перестает обращать на это внимание. И когда он перестает обращать на это внимание, накапливается усталость. Это начинает его еще все больше и больше раздражать. Это, знаете, это и есть имперсонализм, по сути дела. Можно такой пример привести, чтобы был понятен. Это как плохой студент. То есть плохой студент, что он делает? В определенный момент ему хочется избежать учебы. Да? Что он делает? Он перестает учиться. Вот. И когда он перестает учиться, он вдруг обнаруживает, что он что-то пропустил. То есть у него появился хвост, появился второй хвост. И поскольку у него вот это вот уже была позиция безответственности, уже он на него встал, он видит, что эти хвосты появились, и он начинает рассматривать их как оправдание для того, чтобы увиливать от обучения. И в результате он просто его как бы отчисляет. То есть достаточно просто перестать на что-то обращать внимание, как начинает накапливаться энтропия, вот эта усталость, и ты уже как бы отчуждаешься от этого. Тебе это кажется ужасным, чуждым, ты уже считаешь, что это что-то такое, ну, как бы, что это, ну, является для тебя, становится для тебя проблемой и так далее. Поэтому единственное решение этой ситуации – это постоянно внутренняя включенность. То есть нужно быть постоянно исследователем. То есть нужно не терять контакт с реальностью в этом решении. Особенно в наше время. Потому что оно не прощает такого рода отношений.
Вопрос от Матаджи Радхарани. Что можно сказать о человеке, который принимает все за урок Бога и находится в положении слуги? Он постоянно служит и говорит, что нет ничего другого, и другое ему не приносит такого счастья, как служение. Угу.
То есть что можно сказать о таком человеке?
Ну вот спрашивают, да, что можно об этом человеке сказать?
Ну это очень возвышенная личность. Редкая личность. Я надеюсь, что речь идет именно о том, о чем я думаю. Хотя это не всегда так. Бывает, что человек совершает служение, но он при этом реализует какие-то свои скрытые потребности. То есть человеку хочется что-то сделать, у него есть такая потребность эмоциональная. Но доказательством того, что это истинное служение, является то, что это делается долго, годами. И человек при этом развивает свое понимание, то есть он прогрессирует. Вот это признак того, что человек по-настоящему вовлечен в служение. То есть это не должно быть просто временным каким-то увлечением. Но это возвышенная вещь. Даже если это временно, все равно это очень возвышенно.
А можете немного рассказать именно, что является главным для построения общины? Угу.
Хороший вопрос. Главным для построения общины является присутствие нескольких преданных с проверенными отношениями. То есть должна быть группа людей, которые прошли через проверку отношений, то есть они убеждены в том, что они понимают друг друга, они хотят одного и того же, ну, в большей или меньшей степени, потому что различия сохраняются всегда. И они готовы как бы на какие-то совместные испытания и на, ну, как бы уверены друг в друге. То есть если 2, 3, 4 года в городе преданные прошли через такую школу совместной деятельности, совместного служения, то они готовы для того, чтобы создать именно общину, как какое-то поселение, какое-то сообщество. Люди будут присоединяться, и они будут как бы они будут получать поддержку вот от этого настроения, и будет такой как бы системообразующий центр в этом случае. То есть секрет общины заключается в том, что у нее должен быть духовный эпицентр. То есть должно быть такое место или такие личности, от которых исходит духовная энергия. Потому что вот это секрет деревни. Почему деревни, например, вымирают? Потому что там нет центра, то есть там нет эпицентра. Непонятно, что, то есть, что там все, для чего там жить, то есть каков. То есть там ничего не происходит. То есть из деревни люди уезжают, потому что ничего не происходит. Но когда есть центр, куда есть центр притяжения, куда люди могут прийти, пообщаться, что-то такое интересное, важное обсудить, вдохновиться, как бы, зачем этот город сдался? У них есть огород, есть пища, как бы есть дом, есть семья, дети. Зачем им ехать в город, жить в какой-то иллюзии, если здесь есть такая интересная жизнь, насыщенная? Вот. Но как только, если из деревни убрать эпицентр, убрать Бога, то сразу город станет очень привлекательным, потому что в городе есть экшен, в городе что-то происходит, там можно что-то такое делать. То есть есть иллюзии какой-то насыщенной жизни. Вот поэтому секрет общины заключается в присутствии определенного системообразующего центра. Это обязательно должна быть какая-то вот личность или группа, желательно группа людей, от которых исходит вот это единое какое-то объединяющее настроение. Без этого лучше не ввязываться в авантюры.
Есть еще вопрос. Как быть, если появляется усталость от общения с преданными, которые говорят одно, а делают другое? Проявляется неискренность, вроде бы рвутся в бой, а на деле это не всегда подтверждается. Является ли это проблемой уставшего, некой оторванностью от реальности?
В основном это проблема уставшего, потому что для того, чтобы действительно действовать по-настоящему, нужно всегда прояснять свои отношения с преданными. Мы часто склонны верить каким-то обещаниям, посулам. Это, собственно говоря, наша ответственность. То есть мы просто хотим этого. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что этот мир состоит из обманщиков и обманутых. И заказчиками выступают как раз обманутые. То есть люди хотят быть обманутыми. Это основная проблема человека. То есть он хочет приятного, хочет иллюзий. И поэтому, когда кто-то заявляет о своих благих намерениях, мы очень легко этому верим. Такова природа человека. И преданный, он должен быть в этом отношении более настроен, более конструктивно и более реалистично. То есть, если какие-то есть хорошие начинания, их надо как бы проверять, прежде чем в них впутываться. То есть, ну как вот? Ну вот мы решили это сделать, хорошо. Вот мы приняли какое-то решение. После этого надо обязательно посмотреть, сделаны ли люди, выполнили свои обязательства. Если они выполнили свои обязательства, тогда можно дальше что-то делать. А не так, что мы что-то наобещали, и потом кто-то нам что-то наобещал, и мы разочаровываемся. Обещание само по себе ничего еще не значит. Это разочарование приходит просто из-за того, что мы относимся к этому безответственно. То есть мы хотим быть обманутыми. Поэтому вот это нас так задевает. Ну, в общем, так. Это чисто такая проблема, связанная с присутствием некоего такого может быть, наивного отношения к духовной жизни. Преданные – это просто люди в первую очередь, а люди бывают разные. Бывают очень хорошие преданные, которые очень скрупулезно следуют своей дхарме.
То есть все нужно делать самому, нужно контролировать исполнительность?
Во-первых, нужно самому быть честным. А во-вторых, нужно окружать себя людьми или, по крайней мере, обсуждать с людьми вот те моменты, которые с преданными обсуждать те моменты, которые пробуждают в них это качество. Не нужно забывать, что в эпоху Кали последняя основа дхармы – это честность, порядочность. Это последняя основа религии. То есть, если мы не честны в своих намерениях, и мы не проясняем отношения с другим человеком, то это наша собственная проблема. То есть, мы сами создаем адхарму. То есть, последняя основа дхармы – это порядочность. Если мы это сохраняем в своих отношениях, то все будет прекрасно развиваться. Никаких проблем не будет.
Он спрашивает, как же тогда не доверять старшим преданным?
И почему же надо не доверять старшим преданным? Природа доверия просто, но другая. Доверие, оно основано на том, что мы наблюдаем. То есть есть такое, знаете, поговорка такая хорошая в народе: человек предполагает, а Бог располагает. То есть, когда мы видим какого-то человека, который является преданным, у него канхимала, у него джапа-мала в руках и так далее, мы, безусловно, предполагаем, что это преданный. Но это всего лишь предположение. И подтверждается это предположение поступками. Вот, поэтому мы выражаем почтение любому человеку, который выглядит как преданный, который пытается быть преданным. Мы выражаем почтение, потому что эта возможность, она сохраняется за человеком, даже если он совершает самые отвратительные поступки. Кришна говорит: садху эва самантавья. То есть мы должны считать его садху. Почему? Потому что он находится на верном пути. Но это всего лишь возможность, это еще только возможность. То есть это еще не, нельзя просто опираться на возможность. Нужно уважать это, но не нужно слишком уж полагаться на эти вещи. Поэтому если предположение есть, что это преданное, это подтверждается какими-то искренними усилиями, поступками, все. Это замечательно, это огромная удача. Что вот есть такие преданные вокруг вас. Даже если такой один человек есть, это уже удача. Это Кали-юга.
Угу. Алексей спрашивает, как же надо конкретизировать свои ожидания перед преданными?
Конкретизировать. Очень просто. То есть, если вы о чем-то поговорили хорошем, вдохновились, внутри что-то начало что-то такое греет душу, есть импульс, все замечательно. Потом мы задаем друг другу вопрос: а делать-то мы что-нибудь будем? Поговорили, вдохновились. А что будем делать? Давайте все-таки сделаем. Давайте вот это сделаем. Давайте. Как будем это делать? Вот так и так. А какие у кого какие обязательства? А вот такие обязательства. Какие сроки? Такие примерно сроки. Вот соберемся, будем звонить какие-то конкретные вещи. Смотрите, люди делают. Потом пересеклись, еще раз обсудили, опять, договорились, что-то скорректировали, опять сделали. И вот за счет этого формируется вера. То есть первоначальное предположение, оно превращается в истинную веру. То есть оно превращается в практику, превращается в вигьяну, в реализацию. Вот так и надо жить. То есть как люди, например, становятся семьей? Вначале они, общаются, знакомятся, какие-то делают. Потом они берут обязательства, потом они выполняют эти обязательства. И так у них появляется вера, и они становятся едиными, становятся одной командой. Так это работает в жизни. Поэтому надо превращать предположение в реальность. И в этом смысл отношений.
Угу. Вот. Еще есть вопрос, как быть, если есть желание действовать, хочется брать ответственность, но есть внутреннее чувство, что у тебя может не получиться. Как быть?
Угу. Ну, это хорошее чувство. Оно естественно, здоровое. Ну, смотрите, то есть, во-первых, мы должны... Вот сам этот страх возникает из-за некоего одиночества, из-за некой отчужденности. То есть, во-первых, если вы хотите взять ответственность... за, например, ну, то есть ответственность по отношению к другому человеку или какой-то группе людей, то вы должны брать эту ответственность вместе с ними, не одному. То есть, как бы, ну, то есть это должна быть поддержка. Потому что когда есть поддержка, тогда как бы за компанию человек готов все что угодно делать, да? Есть такая вещь. А если ты один и чувствуешь, что на тебя на одного что-то свалится, тогда, конечно, может возникать страх. Поэтому если мы берем ответственность, и у нас есть какие-то рядом какая-то вот помощь, поддержка, если у нас есть, ну, как бы вот, тогда можно смело брать ответственность. То есть, когда мы чувствуем, что нам помогут, что нам что-то объяснят, поддержат в какой-то момент, ну, тогда можно брать ответственность, это не проблема. Но если я один, и я чувствую, что вот я вот сейчас должен взять ответственность, то это Кришна не одобряет. Он говорит, что человек не должен считать себя деятельным, действующим. То есть мы действующие, но мы должны чувствовать, что все происходит по милости окружающих нас людей, преданных, гуру, Кришны. То есть тогда человек по-настоящему может что-то делать. Но в одиночку любой сломается.
Тут есть еще один вопрос от барышни Натальи. Говорит, когда же отступит Кали-юга?
Она только началась. Она отступит тогда, когда люди по-настоящему искренне оставят атеизм, атеистическое мировоззрение. То есть, когда люди поймут, что вот эта отчужденность, претензии друг к другу, нежелание служить Богу, это не что иное, как приглашение к Кали. То есть Кали, он живет там, где есть лицемерие между людьми. Кали живет там, где есть личный корыстный мотив. Да? Кали живет там, где есть стремление, ну как бы вот эта вот развращенность какая-то. Ну там вот поселяется Кали. Поэтому Шрила Прабхупада, он сделал огромное служение для этого мира. Он установил движение, создал движение, в котором люди следуют четырем принципам чистоты. То есть чистота, отказ от насилия, отказ от эксплуатации друг друга, вот, в том числе сексуальной эксплуатации, то есть принципы чистоты, нравственности. То есть Шрила Прабхупада установил это движение. И оно как раз, ну, как бы поможет людям, этому миру прогнать Кали. В этом смысл движения. Но если еще глубже ответить на этот вопрос, пойти еще дальше, то Кали уйдет только тогда, когда люди начнут жить общинами. Потому что там, где есть община, там нет места разврату, вот этой внутренней развращенности. Потому что в городе, когда вы оставлены один на один со своим подсознанием, вы можете делать все, что вам взбредет в голову. Но когда вы живете среди людей, которые, ну, как бы, ну, близких, когда вас окружает сообщество какое-то, то вы будете защищены. Поэтому Кали не может жить там, где люди, ну, рядом, вместе живут. Как, например, в деревне, ну, к примеру, да, в деревне вы не можете кем-то казаться. То есть все о вас все знают. Это здорово, на самом деле. Потому что не надо из себя ничего изображать, не надо напрягаться, постоянно быть в напряжении. Все равно уже все знают. Поэтому единственный путь, который остается, это путь вперед к совершенствованию. Калий может жить только там, где есть возможность что-то укрывать от себя, от Бога, от людей. То есть там, где есть возможность, вот лазейка для чего-то такого грязного.
Вот, ну наши зрители, я смотрю, все пишут и пишут вопросы, но у нас уже как бы время поджимает, уже садхана. И я думаю, что, может быть, что-то вы хотели такое сказать напоследок, да, нашим зрителям. А вопросы, ну, обещаю переслать вам, например.
Хорошо. Я хочу пожелать всем, кто участвует в этом разговоре, хранить свою душу от провокаций каких-то таких, ну, вещей, которые на самом деле являются для нас дарами, уроками, но которые мы воспринимаем как какие-то несправедливые обвинения или какие-то неудачи. То есть нужно хранить себя от неправильного восприятия, ракурса восприятия уроков. То есть нужно хранить ученическую позицию, то есть вот это вот пожелание такое. Давайте будем учениками, будем радоваться вот тем удивительным, уникальным возможностям, которые предоставляет нам эта эпоха, в которой мы живем. В нашей жизни произойдет много удивительного. На наш век выпадет много удивительного опыта. Поэтому давайте готовиться к этим. К этой перспективе.
Наши зрители передают вам большое спасибо за то, что вы участвовали в нашей передаче.
Спасибо.
Всем. Приезжайте к нам почаще в Москву.
Будем стараться.
Спасибо большое.